Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, июль, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла, 20 градусов, ощущается как 19. Разрешите через ваш эфир поздравить выпускников 1980 года Краснодарского высшего военного красноказарменного училища имени генерала армии Штеменко. С 45-летием выпуска, здоровья всем, ребята! Не старейте душой, ветераны, пишет Дмитрий Зет. Даешь пятничный, уже традиционно веселый эфир, пишет 506-й. Сегодня день создания органов государственного пожарного надзора в России, сообщает нам Алексей Кузнецов. Доброе утро, хорошего дня, Вася Куролесов. Здравия всем телесного и душевного, Мельникова Елизавета. Доброго вам дня. Что будем обсуждать сегодня? Чехия дала добро на 18-й пакет санкций против России, пишет Виктор. Ну, то, что Чехия дала добро, нет никаких, собственно говоря, удивлений по этому поводу. А вот то, что Словакия дала добро на это, вот это я с вами согласен. Удивительно. Фица разрешил. Доброе утрице. Интересно, почему дальнобойные ракеты ЗЕ поставляют и Франция, и Британия, а возбуждаемся мы только на возможные поставки аналогичных ракет Германии, пишет Рука-нога. Хороший вопрос, Рука-нога. И ведь я не знаю на него ответа. Вот знаете, наверное, я этот вопрос обязательно задам экспертам при первой же возможности. Правда, почему он никогда не возникал в моей голове? Классно. Мне очень нравится. Теперь я попробую сам поразмыслить с вами, а почему так? Возможно, историческое наследие. Может быть, немцы обнаглели. Может быть, немцы поддерживают бандеровщину. И мы в этом видим возрождение неонацизма. Как бы, с французами, конечно, тоже у нас были разборки. И с британцами непрекращающиеся. Но именно немцы особенно сильно раздражают, когда речь идет о поддержке, ну, так скажем, неонацистских режимов. «Если я вас через VPN слушаю, это уже нарушение или еще нет?» — пишет Влад. «Пока нет. Вчера относительно нового закона и...» Ну, он не закон еще, он пока законопроект, который проходит, так скажем, экспертизу в рамках Госдумы на данный момент, да, слушание и все остальное, выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. И он говорит, а мы в Кремле вообще не в курсе, что это за закон. Не в курсе. И я вам говорю, вот как есть, спикеры по этому закону вдруг перестали говорить одномоментно прямо, одномоментно. И мы теперь ждем, как это будет дальше развиваться. Я имею в виду, кто мы, журналисты. Да, мы ждем, потому что нам хочется и самим понять, и вам рассказать, естественно. Такая работа у нас. Но, откровенно говоря, пока никто ничего не понимает. Вот прямо вам заявляю. Никто ничего не понимает, не можем сказать. Вот до заявления господина Пескова никто ничего не понимал, но вроде бы понятно было все-таки, знаете, вот так вот. А когда Дмитрий Сергеевич уже сказал, вообще стало непонятно, а что дальше? Поэтому посмотрим, как это будет развиваться. Много-много шума вокруг этого законопроекта. Может быть, из-за того, что много шума вокруг него, он, ну, я лишь предположение сделаю, он будет каким-то образом пересмотрен. Какие-то, может быть, будут внесены корректировки. Пока, потому что совершенно непонятно, как и кого считать экстремистом, при каких обстоятельствах, и как быть тем людям, которые там случайно куда-то попали или не случайно. Да, я видел вчера выступление одного из депутатов, который там с трибуны очень жестко заявлял о том, что невозможно случайно попасть на экстремистский ресурс. Ну, не знаю. Люди попадают в такие странные ситуации случайно, что не описать словами. С другой стороны, я понимаю, как мы можем выглядеть в глазах вот, депутатов, которые работают над этим законопроектом, да, мы можем выглядеть как некие экстремисты и пятая колонна, которая придумывает незначительные какие-то поводы для того, чтобы этот законопроект прекрасный, который должен нас всех защитить, и тех, кто критически к нему подходит, и не только, вот, Вот, чтобы его оболгать, чтобы его полить грязью и дальше вести свою противоправную деятельность. Может быть, они так воспринимают эту ситуацию. Но на самом деле, мне кажется, не стоит воспринимать эту ситуацию именно так. Я бы предлагал воспринимать ее следующим образом. Мы, правда, не понимаем, как это будет работать. Мы не знаем, как в условиях того, что мы прочитали в законопроекте, этом, как нам с профессиональной точки зрения действовать. Нам нужно понять алгоритм наших действий, а для этого алгоритм должен быть четко описан. Сейчас четкого описания алгоритма действий нет. Ни для журналистов, ни для сотрудников правоохранительных органов, которые работают в этой сфере, ни для общественников, которые находят экстремистские материалы и докладывают об этом сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому мы волнуемся. Все. Элементарная вещь. Мы не хотим, помогая государству, вот смотрите, мы хотим помогать государству, но мы не хотим, чтобы нас внезапно наказали за то, что мы помогаем государству. То есть вот такая вот ситуация. Было бы очень неприятно, да, когда ты ищешь эти экстремистские материалы для того, чтобы сообщить, да, сигнализировать об этом. А кто-то подумает, что ты негодяй, подлец и плохой человек. Да? Было бы очень плохо. Но при этом мы все прекрасно понимаем, что с экстремизмом нужно бороться, с экстремистскими материалами нужно бороться, с хитрыми способами доступа к этим материалам нужно бороться, безусловно. От этого зависит наша безопасность. И мы понимаем, что экстремистские материалы, они зачастую как раз-таки направлены на расшатывание тех основ нашего общества, самых чувствительных, самых сложных, собственно, за которые мы все время боремся, да, за эти основы. Здесь будет и религия, здесь будет и все остальное. Добро, Орда, пишет Тараторка, считает, что мы Ордан. Доброе утро. А ведь насрать, понимаете, Тараторка. Рать. Доброе утро, Алексей. Как теперь быть, если на меня оформлены 3 карты на семью? Отнять у них симки назад или заставить всех переоформить на себя, включая внуков, пишет Александр. Подождите, Александр, еще же не принят закон, во-первых. Во-вторых, я не совсем понимаю. Там есть какая-то проблема с тем, что карты оформлены на вас, их надо убирать или что? В чем проблема? Я не понял, правда. Доброе утро, хороших выходных. Саша Зум пишет, Николай пишет доброе утро, Дедово пишет доброе утро, дорогой. Доброе утро, дорогой. Вот так вот, мне кажется, он пишет. Да, правильно? Доброе утро, Алексей пишет. Артур из Итарау. Ой, не Чехия, а Словакия. Спасибо, что поправили меня, пишет Виктор. Так это не я даже, знаете. Раньше так она и была, Чехословакия. А потом стала Чехия и Словакия. Вот. Знаете, раньше и Югославия была, и Советский Союз был. Чего только не было. Австро-Венгрия когда-то была. Доброе всем утро и позитивной пятницы. Неплохо. Вчера поговорили с Риттером, пишет СВ. Да, в рамках ЦК поговорили с Риттером, так сказать, в хорошем смысле. Вызвали на ковер в ЦК. Риттер молодец. Ответил, во-первых, на вопросы, на все, на которые мы хотели получить ответы. На какие-то не ответил, потому что находится, я понимаю, в определенных рамках. Сколько бы нам ни говорили, что в Соединенных Штатах Америки свобода слова, ну, она, знаете, весьма себе ограниченная свобода слова, и Скотт Риттер эти ограничения знает. И поэтому, да, на какие-то вопросы он не ответил, но никакой там обиды по этому поводу у нас нет, зла не держим, понимаем, поэтому все нормально, круто, молодец. Если вдруг вам интересно, о чем идет разговор, просто ко мне в Телеграм заходите, Телеграм называется Гудошников, Гудошников, это я. Все. И там есть ссылка, и все сразу станет понятно. Нажмете на нее, будете смотреть, все сразу станет понятно. Будет классно. Кстати, еще с дочкой Леонова поговорили. Представляете, вчера же дата была очень важная. Стыковка, да, Союз Аполлон, 50 лет. И к нам пришла Оксана, дочь Алексея Леонова. И мы с ней поговорили немножко об отце и о том, как она, скажем, работает с наследием сейчас отца. Это очень интересно, на мой взгляд. Я про готовящийся закон, который запрещает передавать сим-карты другим лицам, пишет Александр. Ну, там же ведь речь идет о чем, насколько я понимаю. Вы передаете карты другим лицам, и эти карты используются для каких-то грязных дел. Если у вас внутри семьи карты, то, собственно говоря, вряд ли у вас кто-то занимается какими-то мошенническими схемами в семье, правильно? Там, я как понимаю, речь идет о мошенниках, которые выкупают телефонные номера у людей, то есть человек оформляет на себя, отдает мошенникам, и мошенники в своих мошеннических целях начинают это использовать там. И мошеннических, экстремистских, бандитских, короче. Ну, вы же знаете, что ваши дети и там жена, я уж не знаю, какой у вас состав семьи, А они же, ну, не будут использовать это в мошеннических целях, поэтому я не думаю, что будет какая-то претензия к вам. Ну, конечно, мы это, эти моменты мы будем уточнять и разъяснять сами для себя. Но я думаю, что с этим все будет в порядке. Будет представительство Telegram или фейк, пишет Паша. Ну, по совокупности тех заявлений и новостей, которые были вчера, есть ощущение, что это все-таки информация, не соответствующая действительности. Это первое. И второе, я бы обратил внимание на другую информацию. Да, не про регистрацию Telegram, а про то, что сказал, ну или не сказал, а в какую сторону нас подталкивает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Да, неужели я не выложил эту новость? А, вот, в России могут ввести ограничения на использование коммуникационных сервисов из недружественных государств. Об этом говорится в поручении президента Владимира Путина по итогам встречи с представителями деловых кругов. Представить предложение, вот цитата, представить предложение о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, произведенного в недружественных иностранных государствах. Понятно, да? То есть люди из этого делают вывод, что, возможно, речь идет о том, что в какой-то момент Telegram, ну, будет, например, себя чуть хуже чувствовать, чем сейчас. В принципе, логика подсказывает, что так оно и будет. В какой момент так будет? Я так понимаю, что так будет, возможно, я ошибаюсь, но я предполагаю, что так будет, когда встанет на крыло Макс. Мы уже поняли, что Макс, вот этот вот мессенджер, он становится национальным мессенджером, он будет, насколько я понял из новостей, он будет связан с госуслугами, то есть это будет такой аналог или не аналог, как хотите, может быть, лучше это будет, как WeChat в Китае, и все. В этом смысле у нас появится наконец-то свое, как обычно у нас говорят, сначала сделайте свое, а потом уже блокируйте, там, закрывайте чужое, да, дайте нам альтернативу, то есть вот эта альтернатива должна появиться, появиться она должна не так, как сейчас, а заменив весь функционал, который есть, например, в Telegram и в каком там еще чате. Ну, как бы, а других и нет. На самом деле, WhatsApp, он, ну, слабый. Поэтому заменить функционал Telegram, и после этого можно, как я понимаю, с чистой совестью, вот, добрыми и прекрасными намерениями и всем остальным, защитить себя от вражеской платформы. Вот. А Telegram будет как раз той самой вражеской платформой. Нет? Одной из них. Ну, уж точно можно избавиться от WhatsApp. Уж точно, прям 100%. Уже странное это дело. У многих за границей живут родственники, неудобно будет общаться, пишет Андрей. Почему? Будут скачивать Макс и будут общаться. В чем проблема? Понимаете, какое дело, когда все говорят, что неудобно будет с родственниками за границей общаться, потому что нам невозможно там будет или сложно будет скачивать приложения какие-то зарубежные, или эти приложения будут у нас тормозить, или что-то в таком духе, так пусть они скачают приложение Макс и спокойно себе из-за границы с вами общаются через наше приложение. Мы же через их приложение общались с ними. Ну, логично. Через Skype общались с родственниками и друзьями за границей, общались. Через Zoom общались, общались. Через WhatsApp общались, общались. Через Telegram общались, общались. Через Facebook общались, общались. Через Instagram общались. Ну, вы поняли. Такая, в чем проблема общаться через наш мессенджер? Никакой проблемы. Устанавливают и погнали. И вперед. Пусть Макс интегрирует в телефонную книгу, как Telegram и WhatsApp, пишет Сергей. Слушайте, по-моему, они интегрировали телефонную книгу, потому что я себе установил эту программу только когда она появилась в вот этом магазине приложений, и началось. Этот зарегистрировался в Макс, этот зарегистрировался в Макс, и я читаю фамилии людей, которые зарегистрировались. Некоторые мне крайне приятны, вот, и хочется сразу что-нибудь написать доброе, а некоторые думают, о, а почему вообще я не удалил этого человека из телефона? О, ничего себе, еще живой, или ах ты ж еще, только посмей мне что-нибудь написать. Да все там есть, пишет Вит. Так вот я и говорю, телефонная книга там есть. Там пока нет каналов для всех. То есть там есть некий пул избранных. Я так понимаю, что это, как это, инфлюенсеры ВК. Макс, он же от ВК, да? Насколько я понял. Или я что-то ошибаюсь? По-моему, правильно я говорю. И вот эти инфлюенсеры все, там, ну, там, Лебедев, Влад Бумага, там, еще кто-то, вот, они получили в тестовом режиме, который, так я, как я понял из новостей, будет работать до осени, возможность набирать себе миллионы подписчиков в своих прекрасных, потрясающих каналах. Вот, плюс официальные медиа разнообразные тоже получили себе вот эти вот каналы, тоже не все, но вот какие-то избранные, особенные они получили. Вот, например, мои коллеги и друзья из RT уже имеют такой канал и хвалятся им. Я говорю, вы, говорю, негодяи все, нехорошие люди, говорю, а почему, говорю, у вас есть, как это нечестно, надо всем сразу. Вот, ну, им дали фору, вот, они будут быстрее все вместе набирать, и Влад Бумага, и RT, и все вместе. Так нечестно, я вам хочу сказать, вот послушайте меня, коллеги, так нечестно. Конечно, наберете сейчас там себе вот эти столы пиршеские абсолютно, а мы потом будем крохи с этих столов там подбирать где-то на полу, догонять вас, а вы будете глядеть на нас свысока и говорить, нужно было вовремя регистрироваться, надо идти в ногу со временем. Ну вот, как известно, нога в ногу надо идти, да? Но нога в ногу можно идти, когда тебе дают идти нога в ногу, а когда не дают идти нога в ногу, то ты не пойдешь, не получится. Так может, еще мощности не хватает, да и потестить надо, пишет 506-й. Да, ну вот понимаете, обидно, слушай. Про нечестно Азамату скажите, пишет Сергей. А что Азамат, а что с ним? Удалять из магазинов, и конкретно какой Азамат, вот, хорошее, прекрасное имя, но я его встречаю довольно часто, поэтому просто что и кому сказать. Удалят из магазинов Макс, и весь он закончится, пишет Дмитрий. Ну, давайте будем говорить откровенно. Если говорить о системе iOS, то да, это, наверное, очень легко сделать, покрошить просто это все и все. А вот если говорить о системе Android, то там это не просто делается, да, потому что есть альтернативные магазины, возможность устанавливать приложения с сайтов, поэтому Android в этом смысле живучая тварь, а в мире Android все-таки подавляющее большинство, и я так понимаю, что доля Android будет в мире расти, я имею в виду смартфонов на Android, поэтому проблем, я так понимаю, со скачиванием приложений за рубежом у людей, которые не пользуются операционной системой iOS, то есть не пользуются техникой Apple, я думаю, не будет, и если будет, то они будут минимальные, поэтому все будет хорошо. Макс, сырое приложение, у многих телефонов не поддерживает это приложение, пишет Питер Москва. Ну, у меня поддерживает, и, честно говоря, пока еще вот от вас первого услышал, что у кого-то не поддерживается это приложение. Какие-то старые, может быть, телефоны или что? Сливки общества на iOS сидят же, пишет Нилс Майкл. Ну, согласен, вот я вот сижу на iOS, вот такой я сливочный, общественный. Но дело-то не в этом. Я вчера действительно вечером уже в очередной раз, устав от того, что нужно искать какие-то, искать все время и под разными названиями шифрованными, скачивать там банковские приложения и другие приложения, которые все время блокируются iOS, я вчера уже начал штудировать эту тему и выбирать себе телефон на Android. Я вам говорю откровенно. Я вчера разозлился уже настолько на этот кусок металла, что я уже думаю вот купить себе какой-то... Вот я уже думаю вот купить. Нет, я уже думаю вот. Купить? Все равно получается вот купить. Нет, я не... Водку я не пью. И вообще алкоголь вредит вашему здоровью. Короче, я думаю, что нужно приобрести себе смартфон на Android. Потому что да пошли вы со своим iOS. Ей-богу, издевательство какое-то невозможное. Половина функционала просто в трубу. Ну, правда, ходишь с каким-то полукирпичом, это вроде бы не раздражает. Но в те моменты, когда тебе нужно что-то скачать или еще что-то, это начинает сильно напоминать о себе и начинает раздражать. Потом вот эти все стикеры, которые надо клеить на телефоны, это тоже раздражает, как идиот ходишь, вот правда. Я люблю чистые формы, я люблю, когда аккуратно, я не люблю мусор, а стикер все равно это мусор. Какой бы он классный ни был, как бы он весело ни был оформлен, это мусор, который тебе приходится клеить на телефоны, и это раздражает. Я даже не люблю, честно говоря, чехлы для телефонов, ну вот, ну просто это все катастрофа. Поэтому, думаю, надо на андроиде. Единственное, теперь возникает вопрос, а какой телефон на андроиде взять? И в этом смысле вы могли бы мне помочь, да? Да, правильно? При выборе Android обратите внимание на наличие GLONASS в телефоне. Важный момент, пишет Вит. Понял, спасибо, это хорошо, буду знать. У меня вопрос, а какой на Android взять? Я хочу какой-то флагманский, прям флагманский, прям чтобы он классный был, чтобы вот это убийца смартфона, этого айфона, вот. Но меня катастрофически не устраивают уродливые огромные камеры на задней крышке телефона, вот эти вот какие-то, я не понимаю, как с фотоаппаратом люди ходят, как будто бы, как будто вот мыльница из 90-х у тебя в руках, мне это прям эстетически неприятно. Не нравится мне. Я понимаю, что это сделано для того, чтобы суперкрасивые видео и фотографии делать, но ну, меня так раздражает вот это вот, вот этот горб, который там из этих камер. Ну, правда. Я 20 лет на Самсунге, полет прекрасный. Но Samsung, понимаете, корейцы. Корейцы официально у нас не продаются. Это все паль. Там в широком смысле. Ну, ладно, не паль. Серый импорт. Вот. А, не знаю. Так-то мне вроде, я пересмотрелся, и цены приятные, и все, на Samsung вроде нормально. Но это вот как-то не по-настоящему, плюс корейцы, они против нас выступают, по сути, да, в специальной военной операции, ну и все такое. Мне это не нравится. Poco бери. Poco все-таки это суббренд без флагманов, да. Меня интересуют флагманы. Прямо самые-самые топовые телефоны. Топовые. И чтобы красиво, приятно выглядел. И цена была адекватная. А не вот этот вот весь бред. Вчера смотрю, какой телефон есть, раскладушка. Не просто на одну сторону раскладывается, а она аж тройная раскладушка. В такой огромный планшет. Думаю, о, интересно. Захожу смотреть цену, а там что-то 250-300 тысяч. Думаю, ну черт побери, если оно столько стоит, наверное, надо посмотреть хотя бы обзор. Начинаю смотреть обзор, а там будьте осторожны с этим телефоном, его нельзя ронять, ведь если вы его уроните, новый экран такого телефона стоит, и начинает говорить, что на наши деньги 150 тысяч рублей в Китае. То есть у нас еще его, наверное, и нет, и вообще починить невозможно. Я думаю, ну нет, это как-то непрактично. И не то, чтобы я каждый раз и каждую секунду роняю телефоны, но просто, ну, это непрактично. Сам флагман хотел, пишет Алекс. Samsung S24. Так есть же S25. Ой, сочувствую я вам переходить с iOS на Android, пишет Юрий. Да перестаньте, Юрий, что, правда, вот. Что сочувствовать, если сегодня Android это полный функционал, а iOS это урезанный функционал? Ну, правда, ходишь как дурак, вот, ну невозможно там оплатить телефоном нормально, я же говорю. Вот эти вот все вещи, ну, приложения, вот эти унизительные дебильные приложения, названия приложений для банков, которые выходят каждые там две недели, месяц, и вот тебе надо их срочно скачивать. Скачивайте, пока не удалили! А там кошелечек-кошелек, денежки-денежки, вот, агропромышленный комплекс. Ай, Mi 14 Ultra, пишет Вадим. Вот это все вот с этими огромными какими-то фотоаппаратами на задней крышке. Короче, придется, наверное, идти в магазин, в руках держать, смотреть. Вот, скорее всего, вот так покрутить, постоять, а потом такие, ну ладно, я пойду еще подумаю, и в интернете заказать по нормальной цене. В Андроиде Сбером платить можно через NFC, очень удобно. Так я и говорю, Сергей. А в этом, в айфоне, ну все, ну просто, они издеваются над нами, эти американцы. Вот, и он, ну, он не выполняет, он не работает на те деньги, которые ты за него платишь. Он просто, он сам по себе, наверное, классный, но он не работает на те деньги, которые ты за него платишь. И это все, это раздражает, это невозможно, это просто издевательство, это какое-то насилие над человеком. А я не хочу совершать акты вот этого мазохизма над самим собой, акты садизма, переходящие в садомазохизм, вот, и самоистязание. Мне не нужны праздники самоистязания. Я не хочу бить себя плетью по спине, значит, и страдать. Ради чего, самое главное? Просто ради названия этого? Или ради чего? Я не понимаю. 8.30 новости. Ладно, вы видели новый трейлер Mortal Kombat 2 или нет? Видели? Нет? А я видел. Сейчас я тогда мы вам покажем. Ладно, не буду пока тогда говорить. Я тебе сбросил в личное. Значит, не буду пока говорить, что я думаю по поводу этого трейлера и этого фильма. Поэтому даже хочу вместе с вами его глянуть. Поэтому не забывайте подключаться к нашей трансляции. Трансляция у нас вроде бы должна быть в Telegram. Трансляция у нас должна быть на ВК. Вот. То все, да, да. По-любому там есть гей, пишет Роман. Ну, Роман, может быть, и есть. Ну, вроде там это не акцентировано. Вот. Да, слушайте, как в 90-е. Карате-пацан 2 с постаревшим Джеки Чаном, пишет Александр. Вчера уже с друзьями посмотрели, один дружище сказал, что актеры какие-то уставшие, пишет Вадим. Ну, сейчас посмотрим. Глянем все, глянем. Ну, а кто не сможет посмотреть, тот послушает. А дальше уже мы будем делиться мнением, и эти люди смогут сформировать свое мнение. Почему я вообще делаю хоть какой-либо акцент на фильме «Mortal Kombat 2»? Ну, это наше детство, потому что все мы знаем вот это «Get over here!» Да, ну вот это для нас очень все знакомо. Все Джонни Кейджи, Лю Кенги, вот эти Кунг Лао, Саб-Зиро, да? Скорпион и Морозила, непримиримые враги, но работают на меня.
Скорпион и холодильник.
Да? А сегодня с младшим сыном день рождения у нас 47 мне, а сыну 18. Поздравьте, пожалуйста, пишет Серж Копатель. Поздравляем, круто. А вчера посмотрел редкостное, пишет Василий. Василий, у нас этот технические неполадки. Мы пытаемся, друзья. Ни разу не смотрела, пишет Мелька. Вы не смотрели фильм? Фильм Mortal Kombat всегда был дрянью, я вам хочу сказать. Что старые фильмы Mortal Kombat дрянь, что нынешний, судя по всему, тоже дрянь. Во всяком случае, тот, который вот выходил в свет, Mortal Kombat, из новой. Вот, но, новая генерация, я смотрел. Ну, так себе, конечно. Такое. А вот еще сейчас вторая часть этого такого выйдет. Все, смотрим, да? Да? Сейчас будем смотреть. Мне понравился, пишет док. Без проблем, док. Не давим ни в коем случае. Каждый выражает свое мнение. Уж по этому вопросу, поверьте, вы можете быть совершенно свободны в этом вопросе. Не переживайте. Это не государственной важности тема. Посмотрим. Красный экран, на нем что-то написано про аудиторию.
Uno mas, thanks.
You're Johnny Cage. I loved Citizen Cage when I was a kid.
А я знал Кейджа, когда он мальчишкой был. Ну что, признателен я тебе. Открывает багажник автомобиля.
А тут к нему приходит Рейден. Ты должен бороться.
Ты что, сумасшедший фанат мой?
Тот хоп, молнию как. Ты что делаешь?
Ты просто проверь. Говорит, забыл, как ее зовут. Соня Блейд, по-моему, это. И тут они уже какие. Где я вообще? А это храм. Это смертельная битва. И тут, значит, Китана с ее, как ее называется, веерами воткнула в стену.
И здоровый мужик с ногами на башке режет кому-то руки. К черту это! И кого-то убил.
Мы знаем, что здоровый мужик с рогами — это Шаокан.
О,
бородач какой-то что-то недоволен. Это я вообще не помню кто, с каким-то жезлом. Джейд, что ли? Чё он, говорит, делает? Чё этот чувак, какие-то светящиеся шары? Я вообще актер. И бьется с баракой. Не обамой. Только, говорит, в лицо мне не кидай ничего. И прыгает. Приготовьтесь, надпись. Две женщины дерутся. Пришло время, говорит старый китаец. И это Скорпион, скорее всего. Ну, может, он японец, не знаю. Пора начинать! Это время шоу! И тут в каком-то аду летит Скорпион. И говорит фирменное... Ну-ка, иди сюда! Вот так вот. И вырывает из какого-то уже мертвого Саб-Зиро его вторую сущность, которая называется, я забыл, как, Mortal Kombat 2.
Прикончи его!
Ничего не понимаю. Смертельная битва! Только в театрах в октябре и туда-сюда.
Теперь точно посмотрю, пишет Олег. А в фильме черные извращенцы, геи-транссексуалы, которые бросили родителей в маленьком возрасте, у них какая-то психологическая травма, будут, пишет Вадим. Не сказано, не сказано. Да, говно трейлер, пишет Алексей. Честно, я смотрел, и вот сейчас я на маленьком экране смотрю, по-моему, качество паршивое, честно скажу, качество паршивое. Спасибо, блеванул, пишет Кот Z. Явный экстремизм, надо запретить, пишет АВ. Это был Нуб Сайба, точно, мертвый Саб-Зиро, это же Нуб Сайба, да, конечно. Фу, как можно такое? Г, смотреть, у вас много времени в этой жизни, пишет Игорь. Да у меня работа такая, я это смотрю, то смотрю, кто что заявил, не переживайте. Озвучка, слэш-перевод, огонь, пишет His Shadow. Ну, я сейчас сделал это как в 90-е. Вот, тем более, сами понимаете, это трейлер, какой темп здесь, фраз происходящего. Если бы мне хотя бы не надо было описывать, что происходит на экране. У меня есть кассета ВХС с первой частью. Перевод тот самый, пишет Руслан. Я крикнул с трейлера с представления Джонни Кейджа, потому что там в конце взрывался вертолет, как в том меме про как сделать крутой трейлер, пишет One Volt. Стрём какой-то, пишет 4130. А можно с вашей озвучкой фулл-версию, пишет Жан-Люк Пикард. Ну, фулл, конечно, будет дороже. Жан-Люк, вы сами должны понимать. Да и вообще мы такие услуги не оказываем. Если вы про кино, то предыдущая версия ужасная получилась, картина хорошая, а вот сюжет ни о чем, к сожалению, пишет Макс. А вы ждали чего-то философского, да? Джонни Кейдж присел под деревом, начал думать о вечном, вот это вот смотреть в небо, монологи на французском. Мне это было бы сильно, если честно. Да нормальный мотал почти как в старые добрые времена, пишет Сергей Мартьянов. И добавляет «Get over here!» Вот это вот. Ну, конечно, конечно. Да это же просто фильм по игре. А игра, ну, давайте будем говорить откровенно, тупая мясорубка всегда была, есть и будет. В этом-то и прелесть. Конечно, тупая мясорубка. Мы выросли и ждали того же от фильма, пишет Дмитрий. Да не, Ваня клетку упал на шпагат и зарядил в пах четырехрукой лысый гормон, вы написали. Да, кстати, он же Джонни, Джон, Йохан. Да, это Иван, Джонни, это Иван. Иван Клетка! Как же им, наверное, ужасно жить в том мире, где у них все эти имена. Вот, ну, как бы, они-то их воспринимают ровно так, как мы воспринимаем, правильно? Да? А кто из них Мартон Комбат, пишет Светлана. Мой знакомый выкопал подвал 6 метров глубиной, надеется спастись от ядерного коллапса. Как думаешь, это реально, пишет Деда Вова? Ну, в целом. Я могу порассуждать на эту тему, Деда Вова. Смотрите, ваш знакомый, в скобках вы, наверное, мне друг один сказал, это называется. Скорее всего, если прям в него не попадет вот это вот все, выживет в этом подвале. Но как устроена система вентиляции, что у него с провизией и все остальные вопросы, это то, о чем ему стоит задуматься в таком случае. Потому что если системы вентиляции нет, и он спасется только от взрыва, и ему нужно будет в скором времени открывать крышку этого своего подвала и вылезать оттуда, то все-таки это не очень правильно. Из той литературы, которую я читал относительно того, как надо спасаться от ядерных взрывов, вывод следующий. 2 недельки хотя бы надо отсидеть в подвальчике. Хотя бы 2 недельки, чтобы первая пыль, так скажем, и все вот это остальное, это все улеглось. Но есть вариант, что все это абсолютно никак не поможет. Почему? Я вот лично сам думаю. Вторичные разрушения, да, и проблемы, связанные с этими разрушениями. То есть вот он сам ядерный удар, и, допустим, он повреждает атомную электростанцию, и, допустим, атомная электростанция разваливается, и, допустим, вот это вот все, как когда-то на Чернобыльской АЭС, ну или на Фукусиме, начинает, ну, либо в атмосферу, либо в воду, либо куда-то, вот, исторгаться. И тогда, в принципе, можете и 2 недели отсидеть, и 30 лет, и 500 лет, и 10 тысяч лет в этом подвале. Вряд ли что-то поможет. «Скажите, сколько консерв брать с собой в подвал? Мне не для себя, мне для друга», — пишет Юрий Воробей. «Смотря как друг ест». «А куда он вылезет, если вся инфраструктура будет уничтожена?» — пишет Алекс Поляков. «В новый дивный мир, насколько я понимаю». Нет, ну, понимаете, мы-то как рассчитываем? А вдруг не вся будет уничтожена? А вдруг все-таки что-то останется, да? Поэтому нормально, нормально. Вот именно сам взрыв, насколько я понимаю, ядерный, да? Его можно пережить. И действительно, вам в этом может быть полезны такие вещи, как подвал. Почему? Да потому что мы помним, что взрыв ядерный, он в основном всегда какой? Правильно, воздушный. То есть он надземный. Над землей его взрывают в достаточном удалении от самой земли. Для чего это делается, дорогие друзья? Это делается для того, чтобы нанести максимальный урон живой силе противника, при этом минимизировать потери, в том числе инфраструктурные, на самом-то деле. То есть смысл такой – выжечь вас, испарить, вот, или разбить ударной волной. Ну, просто, понимаете, да, вас ударной волной ломает и все. И разнообразным стеклом, асфальтовой крошкой, костями других людей, зубами, касками тоже раздробить вас. То есть это вот вторичные такие, скажем, повреждающие элементы. Вот. А при этом, как бы, разрушение вот именно такого рода, когда воронка остается или что-то подобное, вот это вот никому не интересно. Вот это вот обычно минимизирует. Для того, чтобы достать людей в глубине находящихся, есть специальные противобункерные бомбы. Знаете, да? Вот, например, Б-2 американские по иранским ядерным объектам отбомбились именно противобункерными бомбами. Вот. Другое дело, надо посмотреть, и я думаю, что, скорее всего, такое есть, что бетонобойная бомба, да, и противобункерная, так скажем, бомба, она может быть в ядерном исполнении. Вот это, конечно, ку-ку вообще приехали. Вот это будет номер, конечно. 6 метров тогда вам не хватит. Потом, следующее. Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие — это, ну, я имею в виду, стратегическое, в первую очередь, все-таки это оружие массового уничтожения. Это настолько мощное оружие и настолько масштабное по своему воздействию, что цели должны быть соответствующие. Соответственно, цели для ядерного оружия — это мегаполисы. Для того, чтобы с одного взрыва, так скажем, с одного удара забрать на тот свет как можно больше невинных душ. И поэтому жизнь в городах — это всегда худший вариант для тех, кто собирается переживать ядерную войну, пережить ядерную войну. Поэтому мегаполисы, да, крупные там столицы, промышленные города, шансов, я так понимаю, не очень много. Лучше подальше от города, вот, и поглубже в земле. «В горы Алтая пора», — пишет Александр. «Все про ядерный удар и его последствия», — пишет «Рука нога». «Рекомендую посмотреть фильм на следующий день». Довольно простой, честный и страшный фильм. Причем староформатный, без извращенцев разных мастей, — пишет «Рука нога». «Позитивненько», — пишет Мельникова Елизавета. «Да, Мельникова Елизавета, понимаете, мы же можем с вами точно так же сейчас рассуждать, а как спастись от пули, выпущенной в голову?» И дальше говорить: о, от пули, выпущенной в голову, надо спасаться каской, которая должна быть на голове. Ну, шлем. Но не каждый шлем спасет, не от каждой пули. Поэтому и вот, и так далее. В целом, оружие — это то, что делает из живого существа мертвое. Да, из человека делает тело. Вот, если мы говорим про врага, то тогда из врага труп врага. Да, вот это вот что-то в таком духе. А если мы говорим про своих, то из человека тело, вот, потому что дух покидает его. И поэтому вот так оружие, да, оно призвано, его смысл заключается в том, чтобы лишить человека жизни. А это всегда ужасно, это всегда плохо, и у добрых людей это всегда вынужденная мера. И добрые люди, даже когда прибегают к этой вынужденной мере и понимают, что это вынужденная мера в силу обстоятельств, вроде бы оправдано, все равно страдают от того, что им приходится отнимать жизнь у других. Потому что это противоестественно. Человеку не хочется отнимать жизнь ни у кого. Ну, хорошему человеку. А мы в основном все с вами, дорогие друзья, хорошие люди, на самом деле, на планете Земля. Потому что если бы мы были плохими людьми на планете Земля, нас бы уже, наверное, и не было. Подвал не спасет, лучше пусть купит противогаз за 300 рублей, радиометр-дозиметр на 30 тысяч, ну и эльку. Надеюсь, оружие, ведро патронов у этого жевальчика уже есть, а дальше как повезет, пишет код Z. Если хотите выжить после ядерного взрыва, не теряя времени, нужно вырастить у себя дополнительные 2 или 4 руки, жабры, хвост, крылья, научиться размножаться почкованием, и только после этого у вас будет шанс заново заселить планету, пишет Риборез. А, главное при ядерном взрыве автомат держать на вытянутых руках, чтобы раскаленный металл не капал на сапоги, пишет СВ. Посмотрите фильм «Нити» про ядерный удар СССР по Британии. Это жесть, пишет Сейд. Да, купил квартирку в одном богом забытом городишке далеко от Москвы. Пригодится, пишет Саша Зум. Ну, если это не закрытый город, где производят разработку ядерного оружия, то, в принципе, может быть, выборы правильные. А если вдруг, то... Вообще-то для спасения достаточно обычного холодильника. Да, мы все это прекрасно знаем по документальному фильму «Индиана Джонс и хрустальный череп». Спасибо большое. Алекс, что напоминаете нам, выкопать-то он выкопал, но тут надо смотреть, нет ли рядом каких-то стратегических объектов, военных частей, заводов, других государственных бункеров и так далее. Вот если есть, то туда будут бить в первую очередь, а заодно накроют всю округу и в самодельном бункере засыпает в первую очередь, пишет Сергей. Ну да, в некотором смысле самодельные бункеры — это добровольно и заранее вырытая себе могила. Да, в этом есть какая-то высокая степень ответственности перед обществом, когда говорится, дело утопающих, ну, ведь спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Мы будем жить как в метро 2033, все в метро, пишет Паша. Какой-то сегодня позитивный эффект, пишет Геннадий. В случае ядерной войны хочу стать гуглем, как Fallout, пишет One Volt. Да, что-то я смотрел сериал Fallout, прикольно, интересно. В игру я, кстати, так и не играл. А сериал ничего так сняли, интересненько. Жду, когда будет следующий сезон, наверное, я посмотрю. А может, уже вышел, а я и не знаю. Нам в Москве все равно всем кранты, пишет МС. Подождите, подождите, у нас прекрасная система ПВО. Уж в сравнении с теми системами ПВО, которые есть во всем мире, у нас действительно неплохая. Вот, поэтому мы еще посмотрим, мы еще потягаемся, да? Могила, зато как, со всеми удобствами, как у фараонов, пишет 506. Да, вместе со своими закатками, купорками, как говорят некоторые, на тот свет, представляете? Вырыл себе убежище 6-метровое, да? Разложил там помидоров, огурцов, свеклы, и раз, и уже тебя встречает архангел Михаил. И говорит, а у тебя тут банки какие-то, все. Он такой, ну и куда? А ты такой, ну что, ну зря что ли катал? Ну правда, отличные огурчики, ну правда, отличные огурчики. Археологи будущего потом раскопают бункер и будут иметь представление о нашей цивилизации. Да, эти умные, развитые тараканы интеллектуальные будут изучать, что за примитивный вид тупой такой до них существовал и почему он сам себя убил. У врат архангелу баночку помидоров. Алекс Поляков. Ну, добрый человек, добрый человек. Да? 6 метров под землей лучше, чем 6 футов, пишет Вольт. Ну, а что такое фут? Вот реально, это же нога, правильно? Фут, это же нога. Представляете, ох уж эти западники измеряли все в ногах. Столько-то футов, столько-то. Ну, что это такое? Нога. С другой стороны, и у нас была ведь 5. Ну, почему тараканы? Я на мышей ставлю. Ну, там посмотрим, как говорится. Шутки все шутите, а враг не дремлет и ножи точит, пишет код Z. Ну, что ж делать-то? Грустить, что ли, теперь, код Z? Понимаете, в чем дело? Если бы от того, что мы были, как сказать, не в приподнятом настроении, наш враг сказал бы, ой, ну, они уже и так грустные, не будем делать плохо, я бы прямо и сидел бы здесь и вместе с вами грустил. Потому что, объективно говоря, грустить есть над чем. Ну, поскольку это не работает, я вот обратил внимание, мы такие добрые, хорошие, такие, а это не работает. Я думаю, ну что грустить? Ну, давайте тогда уже смеяться. Вот это вот, знаешь, как бы. Вот и загар подъехал летний. Вот как-то так. Кстати, по поводу 51-го дня. Что же произойдет на 51-й день? Да, нам тут экстремист и террорист и ЛГБТ-представитель Линдси Грэм обещал, что он надо нам это спросить у Аятоллы Хомейни. А вчера Белый дом все-таки объяснил, что же произойдет на 51-й день. А на 51-й день, если мы не послушаемся американцев, они введут вот эти вот тарифы на, для тех государств, которые с нами торгуют. Вот что они, оказывается, собираются сделать на 51-й день. То есть все-таки все в рамках экономики. Уже 47, пишет Миха. Спасибо большое, что считаете, Миха. Ну, я просто говорю 50, чтобы люди понимали, как бы, о чем вообще речь, от чего отталкиваемся. Однозначно, в бой с веселым оскалом помогает, избивают с толку противника, пишет Кот Z. Ну, правильно, правильно. А когда будет ядерный удар уже? Эфир-то будет напоследок, пишет Паша. Конечно же нет, идите вы все. Вот, у меня есть родные и близкие. Вот, еще бы я в эфир выходил. Хотя вы все мне родные и близкие, чего уж тут говорить. Как бы это ни звучало. Сколько лет уже вместе, эх, сколько пережили, и пандемию пережили, и вот война идет, и вообще. Ну, действительно, а чего осталось-то нам? Осталось масштабировать эту войну, да, мировой по-настоящему, назвать это мировой войной. И ядерная война, наверное, а так-то что уже? Чего мы с вами не видели так-то, если задуматься? Многим ипотеку платить не придется, пишет Роман. Ну, это справедливо абсолютно. После того, как мир сгорит в ядерном пламени, юго-запад МКАДа продолжит стоять в пробках, пишет Ван Вольт. А телефоны все-таки посмотрите, пишет Верунчик. Смотрю я все ваши советы, которые вы мне написали, просто чтобы не превращать это в рекламу в эфире, я прочитал. Спасибо большое за подсказки. Вы мне написали, что вам нравится, что не нравится из техники современной. Спасибо. Да, как быстро время летит. В каком году я вас начал слушать по выходным, пишет Ларек Марек. Андрей пишет, ждем вас на свадьбу, родной. Вы понимаете, вот, вот какая атмосфера у нас здесь. Вот. Да ладно, давайте, да к чему это все? Ребята, к чему все эти слова? Ведь и так понятно, что лучше бы деньгами. Быть русским означает не только быть готовым к концу света, но и также иметь определенные планы на потом, пишет Риборез. Алексей, я буду вас в записи слушать и грустить, пишет Роман. Да, но не забудьте, что нужно как-то это с электронных источников в какие-то другие, понимаете? Иначе не получится в записи послушать. Вот. Распечатки сделайте, что ли, эфиров. Постапокалиптическая тачка, надо держать ее в исправном состоянии, передвигаться по пустошам, пишет Резник. Кстати, по поводу постапокалиптической тачки. У меня-то есть. У меня есть. А у вас есть? У меня есть машина, в которой вообще нет электроники. У меня есть такой автомобиль. Он дизельный. Угу. Да. Дизельный. Высокий. Угу. Пикап. Можно поставить пулемет. Если что, на турель прям. Бам! И кто со мной на пулемет? Я за рулем. Кто со мной на пулемет? Найду пулеметчика. Ох, ребята, шороху мы наведем. Машина блистательная. И еще нам нужен инженер, потому что тормоза отказали в ней. В ней отказали тормоза. С другой стороны, нужны ли нам будут тормоза, ребята? Нужны ли они нам будут, когда мы будем рассекать по пустоши и бороться с бандами байкеров? Нам, наверное, там, знаешь, хирург вдруг едет ни с того ни с сего. Но мне кажется, мы с ним найдем общий язык, скорее всего. Это Тарзан, что ли? А тормоза починил? Это Тарзан, что ли? Но тормоза, я же говорю, не починил. Я могу шмалять из пулемета, пишет 506. Так, 506, если вы длинноногая, с осиной талией и прекрасной, пышной, но при этом упругой грудью красотка, шмаляющая из пулемета, при этом обмазанная маслом, в коротких шортах и ну, совершенно практически незаметном лифчике, так скажем, тогда да, обнимаю вас в пулеметчике. Да, если вдруг нет... то извините, пожалуйста, да? С инженерами такая же история, такая же. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, июль, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла, 21 градус, ощущается как 21. А какие автомобили можно считать постапокалиптическими, задается вопросом ВЛ. Накидайте ВЛ вариантов. Для ВЛ, я имею в виду, все остальные. Подскажите человеку. Прочтите в манере незабвенного Володарского. 2000... Да, это не похоже на Володарского. Ну, давайте, перевод ВХС. 2000... Это Лис Хитрый написал текст. 2035. Где-то в окрестностях прежнего Оренбурга. Стихийный рынок на развалинах. Безумный мужчина без определенного возраста кричит сиплым голосом. Весь Гудошников на бобинах и аудиокассетах. Бартер на тушенку и сухари. Да. Вот. А, вот, я вспомнил, как надо, если вы ладошки.
2035 год. Где-то в окрестностях прежнего Оренбурга стихийный рынок на развале. Безумный мужчина без определенного возраста кричит сиплым голосом. Весь Гудошников на бобинах и аудиокассет. Бартер на тушенку и сухари. Да.
Нормально? «Браво, браво!» — пишет Алекс Поляков.
«Я ночной ездок. Я никогда не возвращаюсь. Я машина самоубийства со вспрыском топлива», — пишет Кирилл.
«Все карбюраторные автомобили подойдут», — пишет Парфем. «Правильно. И без электроники, и без электроники. Главное, вообще никакой вот этой вот не надо. Все должно быть по-настоящему». «Продолжайте, продолжайте», — пишет СВ. «А как я могу продолжать? У меня текст закончился». Это же Лис Хитрый придумал этот текст интересный, который вас веселит. А я уже его прочитал, значит, в театральной манере. Поэтому, если вы хотите чего-то такого классного, неожиданного и пятничного в нашем эфире, будьте соавторами этой программы, нашей программы, которая называется в честь прекрасного человека Алексея Гудошникова, да? Все вы его знаете прекрасно и любите.
«Буханка, машина судного дня», пишет Спамбокс. «Буханка, Нива». Только давайте без вот этих всех инжекторов, да? Не нужно это все.
Вот. Чем проще, тем лучше. УАЗ-469. Обратите внимание, кстати, это Воронич написал. Мы выпускаем такие автомобили до сих пор. И многие задаются вопросом, а почему ничего не меняется у нас? Почему мы выпускаем такие автомобили? Зачем мы их вообще делаем?
Еще нужны какие-то ответы? Есть вопросы еще, нет?
«Интерактив подъехал», пишет Диванадав. «Гениально, но там еще немножко было Жириновского», пишет Роман Викторович.
«Нет, Жириновского не было. Ну, может быть, чуть-чуть совсем. Но если бы Жириновский, тогда...» 2035 год! Где-то в окрестностях прежнего Оренбурга! Стихийный рынок на развалинах! Безумный мужчина! Без определенного возраста кричит сиплым голосом! Весь Гудошкин на бобинах и кассетах. Бартер на тушенку и сухари».
Ну вот это был бы плюс-минус Жириновский. «Покажите Дроздова». Да что ж такое-то? Ладно, поехали. То есть, ну это же не похоже. 2000... А как он? Я забыл, как Дроздов. 2035. Где-то в... Не получается. Все, не получается. Это было, надо было в начале программы. Уже все. Уже эти обертона, они исчерпаны. «Зажигание бесконтактное прогорит после ядерного удара», задается вопросом Алексей. «На карбюраторе уже не выпускают, но любой наш отечественный можно с минимальными переделками перевести на карбюратор», пишет Евгений Лебедев.
А, вау, в понедельник лечу в Оренбург по делам, разведаю местность, доложу. Реально Оренбург идеальное место для постапокалипсиса. Это же степи. Именно там ты садишься в любой автомобиль, вообще любой, и едешь по степям. И ощущение на 40, как будто ты летишь все 150. Это потрясающие места. Наши степи, и я уверен, недооценены обществом. Мы просто не знаем. Я в какой-то момент, я вам рассказывал, подумал, надо обязательно будет сделать ранчо. И если делать ранчо, его делать в Москве не имеет никакого смысла. Ранчо надо делать в степи. Вот именно там, пастбище, вот это вот все, ранчо, небольшой деревянный вот такой вот заборчик, чтобы просто скотина не проходила. Вот, понимаете? Вот, именно там, где-нибудь на холме, где смотришь вдаль и видишь, как солнце уходит за горизонт, а ковыльная степь колышется, как море. «Раньше на Балчуге», — пишет 506-й. Ну, неплохо, конечно, неплохо, но там довольно плотная застройка на Балчуге, мне кажется. «Шишига тоже норм, ГАЗ-66». Да-да-да, я знаю, что такое «Шишига», Саша Зум, можно было не уточнять. «У нас танки практически рабочие на постаментах стоят», — кстати, пишет Федоров. «Мне интересно, что в голове у этих гаденышей, тебе и города, и дороги строят, спокойствие, красота вокруг нет, сидит и гадит. Хочу ТЦК и беспредел, как в Хохляндии, я про Ждунов, который в Крыму из новостей. Уроды долбанные», — пишет Вова. Да ну, слушайте, ну это люди на зарплате. Это агенты, вот. Многие из них остались еще с тех времен, да, с 14-го года, вообще 11 лет уже прошло, а многие въезжали специально под деструктивную вот эту диверсионную деятельность на территорию Российской Федерации, вот, и выполняют задачи по вот этой деструктивной деятельности. Да, конечно, есть какой-то процент просто идиотов, ну, без идиотов никак. То не степь, а в лес. Так-то не в степь, а в лес, пишет Алекс. А зачем в лес? Мне степь нравится. Вот. Я же, знаете, как это? Смотрите. Русское поле, пусть я давно человек городской, запах полыни, вешние ливни. Я немножко ускоряю специально. Вновь обдадут меня прежней тоской. А вот, да, тональность нашлась. Русское поле. А? Нормально? Огонь! О, я же вам говорю, лес укроет, лес прокормит, пишет Финист. А в степях на коне. Скачем на коне и едим коня. Пьем его кровь, когда нечем напиться. А, кобылица дает нам кумыс. Ха! Если у вас усваивается лактоза, никаких проблем нет. Если нет, это ваша проблема. Ха-ха-ха-ха! А мы будем пить молоко кобылиц, скакать по степи на наших резвых конях. А когда вдруг резвость их поубавится, есть их с самым большим удовольствием. Что еще нужно для счастья степняку? Что еще нужно? Но сейчас Доренко, да, а мы будем скакать на кобылицах, а вы пыль под копытами наших коней. А в лесу еда, а от врагов укрыться можно, конь в лесу не пройдет, пишет Алекс Поляков. Но в лесу ты сам еда. Медведь задерет. Видели фильм с Леонардо Ди Каприо? Там какой-то страшный акт совершил медведь в определенный момент. С Леонардо Ди Каприо фильм видели, да? Плюс волк. Серый волк зубами щелк. Не зря он в сказках везде страшный. Вот. А? Поросята. В случае апокалипсиса произойдет ремейк «Золотой Орды», пишет Уан Вольт. Конечно, возьмем луки, стрелы. Луки — это не модная одежда. Нет, это вот специальное такое оружие. Вот с тетивой, так сказать. Тетива — это никак не связано с грудью женской. Короче говоря, возьмем луки, стрелы, возьмем наших резвых коней, будем, так сказать, скакать кругом, выискивать наших врагов, кругом вот так вот скакать вокруг них, кружиться и стрелять в них, стрелять прямо на ходу. Достаем стрелу из колчана и бах! Вторая, третья! Практически не целясь. Скорострельность запредельная, качество прекрасное. Многие из стрел остаются целыми, потому что наши враги не позаботились об экипировке. Вот, поэтому все здорово. И еда у нас есть. И ресурсы у нас есть. Ага, приобретешь так пару бобин с Гудошниковым, включишь, послушаешь, а там каждые 10 минут реклама казино... Апокалипсина. Ну, я понял. У меня есть настоящий монгольский лук. Я умею, пишет Андрей. Вы гоните, пишет Игорь. Нет, что вы, Игорь, мы говорим очень серьезно. Нет, поле — это другое, пишет Светлана, чем степь. Ну, да, да. Ну, просто вот, понимаете, в этой песне конкретно поется про пони... поле. Про пони поется в другой песне, могу тоже спеть. Где запах полыни? А полынь, ну уж я не знаю, может быть, в полях тоже запах полыни, но вообще-то полынь конкретно — это такой отличительный элемент именно степи. Вот запах именно полыни — это вот в степи. Вот Оренбургская степь, западно-казахстанская степь, уральская степь, давайте так. Ну вот, это вот именно полынь. Угу. Полынь от слова поле, может быть, пишет ваш слушатель. Кстати, кстати. Хм, логично. Не степень же, а полынь. Но тогда нужно и напомнить, что и Русь, а не Укрь. На всякий случай просто, об этимологии если. Помните, вы собирались ослепнуть и книжку тащить куда-то, пишет Федоров. Ну, был такой план, но мне сначала нужно овладеть искусством фехтования мачете. Это довольно сложно. А в целом, да, был такой план. Песня про пони интересная, и в каком исполнении будет? Вы не знаете песню про пони? Я ее пел в музыкальной школе. Ну, там высоко, поэтому будет сложно. Омерзительно будет сейчас. Готовьтесь. Пони, девочек... Нет, не буду. Нет, не буду. Девочек катает. Пони мальчиков катает. Пони бегает по кругу и в уме круги считает. А на площадь вышли кони. Вышли кони на парад. Вышел в огненной попоне конь по имени Пират. Там есть такие, знаете, печальные строки потом. Вот. Разве я не лошадь? Вот. Разве я вожу детей хуже взрослых лошадей? Вот, поет маленький пони. Так его жалко, этого маленького пони. А когда вот вы вот не хотите рожать, а я вам говорю, рожайте и отдавайте детей в музыкальную школу. И будут они петь, какие про маленького пони, который тоже хорошо может катать детей, а вы будете обливаться слезами, сидеть и... Невозможно будет, потому что вы будете думать, боже мой, какой маленький хороший человек, как хорошо он поет. И дай бог им всем, чтобы все у них было хорошо, у этих замечательных, новых, прекрасных людей, маленьких вот детей. Да? А если уж они начнут вот это вот, когда «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко!» Вот это будет настоящее... Настоящее, я хотел сказать, пытка, издевательство. Нет, это будет катарсис. Или катарсис. Это будет настоящее очищение. Боже мой, какие эмоции вы испытаете. Это гамма чувств. Вы вспомните себя маленького. Вспомните те страшные испытания, которые уже вам пришлось преодолеть. Дальше подумайте, а какие испытания придется преодолеть детям и внукам. У вас сожмется сердце, но вы будете надеяться на лучшее. Эх. У меня дочка в хоре пела «Я страдал», пишет 506-й. Конечно, конечно. Табор цыган карликов угнал табун лошадей пони, пишет Василий. Про пони это Юра Морец, прекрасная советская детская поэтесса. Юна Морец, пишет Елена. Борзову, наверное, тоже стало жаль пони из этой песни. Да, какая-то наркоманская песня, не люблю ее. Вчера прочитал смешную шутку. Вы знаете, да, что в определенный момент в Магнитогорск поехал наш президент, и там мы показали, завод по производству кокса. Вы видели это, да? И журналисты стали писать заголовки. Там 23 тонны кокса показали президенту. Ну, я не помню, как точно, но вот примерно вот это все. И все начали вот это. Ха-ха, кокс, кокс. И тут шутка по этому поводу в интернете. Назвал черного кота коксом. А меня спрашивают, почему назвал коксом черного кота, он же белый. Да потому что кокс черный. Наркоманы долбанные. Вот так вот. Вы знали, что кокс черный? Я сына младшего в музыкалку записал на баян, пишет Андрей. Баян — это круто. Вне всяких сомнений. Обожаю это звучание. Баян — это маленький орган. На самом-то деле. Если вы никогда не задумывались об этом, задумайтесь. Но, если позволите, Может быть, не баян, может быть, аккордеон. Почему говорю аккордеон? Вот эта вот раскладка пианинная, фортепианная, уж очень удобная. Да и фортепиано это очень удобно. А? Может быть, аккордеон? Как будто бы больше возможностей потом для разнообразного изучения других инструментов глубокого. Нужно все записывать на грамм-пластинки. Бобины не катят, размагнитится, пишет рука-нога. Нужно... Да, я понял, два раза написали. А, подумайте над этим. Вот аккордеон. Аккордеон и, соответственно, получится, там рядышком будет фортепиано. Единственное, что аккордеон, у него, конечно, левая рука, да, басовая партия, так скажем, она, ну, другая. И поэтому, наверное, могут быть определенные сложности потом, чтобы перейти на фортепиано, но при этом все-таки будет наработана какая ситуация, когда одна рука ведет мелодию, другая играет басовую партию. И, в принципе, вот этот вот возможность этого синхронизации и рассинхронизации движений, наверное, появится. И при определенных усилиях можно будет тогда и, наверное, на фортепиано тоже играть. Я так полагаю. Возможно, я ошибаюсь. Вот учителя из музыкальных школ, преподаватели могли бы по этому поводу мне что-нибудь написать сейчас. Вот как бы прав я или не прав. Вот. А, по прошествии серьезного количества времени, которое я потратил на раздумья о музыкальных инструментах, на сожаление о том, какими инструментами я отчасти овладел, какими не овладел, хочу сказать, что я бы выбирал фортепиано. Вот, откровенно говоря. Но проблема в том, что когда ты в детстве, у тебя есть предпочтения, которые не разумом диктуются, а совершенно вот, ну, душой. Просто тебе хочется. Вот мне хотелось гитару, у нас просто в нашей музыкальной школе не было возможности выбрать гитару. Вот. До этого, кстати, флейта была. На флейте я играл, причем, на разных видах, реально. Это было прикольно. Вершина моей карьеры игры на флейте — это «Санта-Лючия». Да, я помню, это было выучено и игралось. Это так было здорово. Почему я все время выбирал какую-то экзотику в инструментах, я, честно говоря, не понимаю. Конечно, надо было фортепиано. Конечно, конечно. Фортепиано — это потрясающе. Это великолепный инструмент вообще, да, рояль, фортепиано, пианино, можете это называть. Потом с мягкими клавишами, орган — это все великолепно. Это всегда можно себе саккомпанировать. Это всегда можно создать одним инструментом потрясающую атмосферу. Я восхищаюсь этим инструментом, правда. Наверное, поэтому он и есть рояль, поэтому он и королевский, да, поэтому он и главный все-таки. И поэтому концерт для фортепиано. Вот. А кларнет — это для детей или серьезный инструмент, пишет Сергей. Все инструменты серьезные, если на них серьезно играть. Даже треугольник. Вот перкуссия, так называемая. Все инструменты невероятно серьезные. Если ты серьезно к ним относишься, все зависит от вашего отношения. И фортепиано может быть несерьезным инструментом, и гитара может быть побренчать, а может быть инструментом, который дается, которому удается, ну, короче, виртуозом можно быть на любом инструменте. Вот так. Варган Хамус, раз уж про степь вспомнили, пишет МС. Есть у меня варган один дома. Ну, немножечко у него есть такой вот, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но специфика такова, что нужно прикладывать варган к зубам. Да, для того, чтобы, когда ты играешь на варгане, у тебя резонировал череп, фактически. А это, ну, я предполагаю, наверное, не очень хорошо сказывается на зубной эмали. Все-таки у меня есть такое предположение. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, никаким зубам ничего там прикладывать не надо. Это ошибка. И все будет классно. И можно, чтобы череп резонировал. Ну, посмотрите. Треугольник — это ржака, пишет Василий. Рояль трудно на тусовке носить. Гитара в этом плане выигрывает, пишет XMR. А не надо носить рояль на тусовке. Надо тусовку вокруг рояля собирать, во-первых. Во-вторых, на тусовке всегда можно с собой взять компактные клавиши. на которых удобно играть. Я вот себе приобрел в определенный момент Studio Logic Numa, что-то там, X, 1500 разных слов. Компактная штука, 7 килограммов весит, есть специальные рычажки, которые позволяют менять и включать и отключать регистры органа. Ну, естественно, это все в электронном виде. Очень интересное звучание и все такое. До этого и сейчас у меня есть Yamaha P105, по-моему. Там настроек не очень много, но там неплохой звук, именно рояльный. И вообще классно, мне нравится. «Я сейчас на треугольнике сыграю», — пишет Василий. «А горловое пение преподают», — пишет Сергей. Ну, я думаю, что если мы говорим о тех регионах, в которых и варган, и горловое пение — это традиционные виды творчество и вообще вот манера исполнения, я думаю, что, конечно, есть учителя, которые могут передавать этот опыт. Вы знаете, в горловом пении, хотя многие к нему относятся именно с такой юмористической, с юмористическим подходом, да, но там есть фишки. И я предлагаю вам, если вам, ну, как бы смешно, что такое горловое пение, потому что вы, может быть, думаете, что это только вот звук по типу
вот это вот, да, когда он идет.
Ну да, там есть этот звук. Сейчас, подождите. Нет, не очень хорошо. Сейчас. Да что ты будешь делать? А, это не вода, это кофе. Вот, нормально, да, пошло? Ну, короче, они каким-то образом подключают вот эти носовые пазухи, что ли, или что, я даже не знаю, какие-то пазухи они подключают, и у них помимо вот этого нижнего звука получается какой-то свист такой высокий, прям идет. Это даже не на всех записях слышно. Но это настолько круто, когда ты это слышишь вживую, потому что ты не понимаешь, откуда этот звук берется. Ты можешь найти нам крутое, настоящее горловое пение, когда они прям вот на каком-то ультразвуке это делают? Пожалуйста, попробуй найти. Хватит, к нам уже тучи идут. А кто сказал, что мы монголы, да? Что это? Как бы, может быть, так надо... Это кыргра. Кыргра, Валерий, это называется? Вот этот звук, это кыргра или как? Это коричневый... Что? Нет, подождите. Научитесь извлекать этот божественный звук. Буду петь всему подъезду колыбельные. Пишет, научите, пишет Жан. А, вы не... вот этот не можете? Смотрите.
Вот так можете говорить? Вон так. Типа, шановни громадяне, дайте грошов, да?
Можете, да?
Гроши, гроши.
Вот, так же делаете, только... И убирайте хрип. О, вот да. Бомба вообще. У меня в подъезде пожарный выход есть, и там он очень хорошо резонирует. Вот там я эти вещи просто исполняю. Надо найти, когда они переходят на очень высокий звук. Значит, называется кыргра. Кыргра. Вот Валерий нам написал. Кыргра надо найти. А? Вот это отрыжка, пишет Пазик. Сами вы отрыжка, Пазик, в хорошем смысле этого слова. Вы че, это очень круто. Вы не понимаете? Вы можете представить, сколько этому звукоизвлечению там, столетий? Это вообще же обалденно. Не, я, конечно, понимаю, что любому звукоизвлечению столько же времени, сколько и человеку, да? Любой звук, он тоже много раз извлекался. Но здесь все-таки, давайте не забывать, это все-таки пение. Почему? Что такое пение? Надо понять. Определение пения я даю следующее. Организованный крик. Правильно. Организованный крик — это и есть пение. То есть ты не просто кричишь «А-а-а!», а ты кричишь «А-а-а!», там, да, вот, не, ужасно. Но вы поняли. Это организованный крик. Все. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, про электропианин на 7 килограммов, очень хочу найти, пишет Александр. Там не молоточковый механизм, Александр, вам может не подойти. Это не электропианино, это электроорган. Если вас это устраивает, я говорю, Studio Logic, Numa, что-то там, какой-то у меня, по-моему, Compact X, вот так вот она называется. Что-то я по какой-то нормальной цене купил, сейчас, наверное, дороже это все. Так, Крыгера мы будем слушать после новостей. А, 9.36, я вам обещал показать, как ультразвуком практически вот это горловое пение, значит, переходит в ультразвук, и, знаете, мы нашли уникальное видео, пока новости были и так далее, я так понял, что это наш боец в зоне проведения специальной военной операции, у него в руках гитара, он подыгрывает сам себе на гитаре, и при этом вот он как раз-таки владеет этой техникой, когда... Очень высокий звук идет обертонами к горловому пению. Вот вы сейчас, вы, наверное, сначала даже, кто вот не смотрит видео, не поймет, вы не поймете, что это именно тот звук. Вот высокий звук, который вы услышите, как свист такой, знаете, как будто бы кто-то на дудочке какой-то играет, вот как свисток какой-то, да, это и есть звук, который извлекается, ну, собственно, вот изо рта, то есть он исходит. Вот послушайте. Вот. Это не свисток, это сам человек делает. А? Каково? Наш боец, вот. Я уверен, что в зоне проведения специальной операции. Давай посмотрим. Тут всего 50 секунд. Ну как он делает? Слушай, ну это же прямо круто, это прям круто. Я не знаю, вот жалко у нас нет здесь живой аудитории в студии. Это просто вот вообще без всякого. Вот просто это крутейшая вещь. Найдите в интернете, если, ну, заинтересовало, как бы можно всегда изучить тему. Ну, представляете, как здорово. Еще так совпало, что именно боец и в зоне проведения специальной военной операции, а вы знаете, что бойцы наши из этих регионов, они проявляют себя как отважнейшие, да, воины, которые просто до последнего, хоть в ножевой бой, хоть как, стоят в бою, никогда не сдаются, и поэтому, конечно, честь им и хвала. Ну и плюс, вот я говорю, просто многие не знают, что эта техника, она, ну, такая уникальная, она сложная. То есть, вот, попробуйте это сделать, не получится. Вот. А это значит, что это как бы высокое мастерство. Ну, мы, правда, еще параллельно нашли какое-то, знаете, такое современное звучание горлового пения, такое осовремененное. Ну-ка, давайте-ка. Вот, видите? Вообще, что это такое? Надо отбивки делать такие, я считаю. Это должно быть начало программы, я уверен. Я нашел замену. Давай, добавь звука, добавь. А? Пошла жара, пишет Василий. Ну, вообще. Еще добавь. Вот, там кто-то что-то еще говорит. Класс, класс. Ну ладно, спасибо большое, спасибо. Что за трек, пишет Иван. Где скачать? Не знаю, называется Тюрген Кам, это, видимо, исполнение, а горловое пение. Вот, ну, придется мне тоже разбираться в этой теме. Слушайте, вот так надо начинать программу, я понял. Это просто, это что это у нас, американщина какая-то? А вот, вот она вещь. И кто Орда? Мы Орда? И ты что там, гонишь там в своей Европе? Нет, ты погнал, нет? Нормально, нормально, вообще нормально, нормально. Шазам нашел, пишет Алексей. Да. Круто. Ладно, поехали дальше. Да, класс, вообще, мне все нравится. Ладно. Давайте так, хотите еще вопрос? Потому что у меня прямо, дело пошло, и мне тут по моим внутренним каналам пришло, что Международная Академия Хоумей, музыкальный фольклор Тувы, коллекция фольклорной ансамбли, один из лучших исполнителей, Хун-Хур-Ту, А-Су-Ди-Кей-О, называется трек. Говорят, прям вообще круто. Тут и Кыргаа, и Сыгыт есть. Ладно, я открою источник, это мне отец присылает, он говорит, тут и Кыргыра есть, и Сыгыт. Чё, готов ты Кыргыра и Сыгыт слушать? Ух. А, вы знаете, да, что это вот, на самом деле, горловое пение, там на пенсию рано выходит, потому что это достаточно такая затратная тема для связок, для горла. Вот я даже вот сейчас вот чуть-чуть что-то там поизображал, а уже всё. Нет, послушаем. Не хотим, пишет Эф. Да чего это не хотим-то? А потом Кадышева. И все. Да? Так. Ну, тут этника прямо, этника. Наша русская. Ноги сами в пляс идут, ты что, Алексей? Бобби Макферрин прям, говорит Дибикен. Да лучше. Орда родненькая, пишет Александр. Караяр, Каражар говорит, завтра, говорит, день рождения у меня, я знаю, какая музыка будет. Огромное спасибо за подсказку. Не, ну если у вас такие тусовки, то зовите. Друг спрашивает, повторить название группы, что сейчас пели. Ну, сложновато. О чем поют, пишет АК. О добре, о любви. О чем еще? Кипелов отдыхает, пишет Андрей. Вот настоящее это. Видно степь, видно закат, видно солнце. Да. Так и дождь вызовем, пишет Вячеслав. Нам, миллениалам, не понять. Да нет никаких в России миллениалов. Перестаньте, это западная дележка там. Это не нужно нам. Класс, спасибо. О, замечательно. Аплодисменты, друзья. Так, я обещал Кадышеву. Почему? Во-первых, пятница, во-вторых, Кадышева сейчас топ. Вы знаете, я сейчас старшему поколению расскажу. Молодежь просто... балдеет от этой прикормки, я вам так скажу. Кадышева сейчас в топе. И она уже давно, причем, в этом топе. Я просто это не упоминал в эфире. Я это делаю с диким отставанием. Это, можно даже уже сказать, не актуально. Сейчас, говорят, на пике пошла, на пик популярности пошла Таня Буланова, кстати, следом за Кадышевой. Ну, мы послушаем Кадышеву про дыры-дыры-дыры. Можно вот этот? Хей, дыры-дыры-дыра, ай на не на ри на на, эй, дыры-дыры-дыра, а я вовсе... Колдунья. Песня называется «Колдунья». Да, нет, она не называется «Дыры». Она, да, «Колдунья». А я вовсе не колдунья, я любила и люблю. Ну, давайте... Если минералов нет, то скуфов нет и милф, пишет Фуко. Почему? Во-первых, скуф от нашего человека по фамилии Скуфинский или Скуфинский. Короче, это от фамилии, это вполне наше определение. А милф — это сокращение, которое означает, что эту взрослую женщину я бы хотел видеть рядом с собой, так скажем, мягко говоря. Ну что, поехали. Ой, сверчки, приятно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас приветствую в нашем замечательном радиоэфире. А, доброе утро, а кто слушает повторе, добрый вечер. Располагайтесь поудобнее, для вас поет Надежда Кадышева.
Как будто две разные песни. Такое вступление Бандерас сделал, и погнали дальше. Ах, аж локоть вывернул.
Зеленые глаза.
Называешь ты меня колдуньей, говоришь ты это мне не зря. Сердце у тебя я забрала, все меня.
Это я привлекаю молодежь к нашему радио просто. Вперед! Все слушают, говорит Москва. Мы актуальные, мы клёв, мы молодые. Нам почти не 40.
Что же делать мне с тобою? А я вовсе не колдунья, я любила и люблю. Это мне судьба послала грешную любовь мою. Не судить.
Наконец-то молодежь поняла, пишет Светлана. Кто сейчас на пробежке, вот Сергей нам вот пишет, утренняя пробежка превратится в скрепные хороводы. Сейчас на пробежке, да, вот кайф, вот темп пошел. Да, да.
Видно, зря колдуни называл, не смогла тебя приворожить я.
Сердечко теперь двумя пальцами показывать буду, пишет Миша Николаев. У меня папа тащился от Кадышева еще 20 лет назад. Теперь вот до меня дошла очередь, пишет Дарья. И упал. Ах ты! Спасибо! Спасибо, 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 дорогие друзья. И что? И я говорю, сейчас в трендах у нас Татьяна Буланова, Таня Буланова. Так, Таня Буланова, лучше ее какая песня? Давайте быстро накидаем сейчас самый топ Тани Булановой. Какой? «Мой сон». Начинаем программу «Сельский час». Не, серьезно, серьезно, у Тани Булановой «Ясный мой свет». Точно, «Ясный мой свет», она бодрая. «Ясный мой свет». Ехали! А мой ненаглядный, боль моя. У-у-у! Вот это да!
Дай же ответ, что не позабыл меня. Ведь писем нет, вот уже 4 дня. Милый, не греши, напиши. Живу я без тебя, словно во сне.
Нормально.
Горю я без тебя, словно в огне.
Спасибо, 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 спасибо. Оу, ладно, фух, я чуть подоглох немножко. А, вопрос какой? Мы еще послушаем Таню Буланову или еще что-нибудь? Так сказать, а что сейчас актуального? Что сейчас молодежь слушает? Вот прям вот молодежь выходит, им нравится вот эта вот топовая тема. Что сейчас у нас прямо? Прямо сейчас это здорово. Вот как это все? А? Даешь Игоря Растеряева плясовую. Не слышал, чтобы Растеряева слушала молодежь. Общался один раз с Растеряевым в эфире. Гиперсерьезный по отношению к себе человек. Так мне показалось. Сигма-боя. Не, Сигма-боя уже все. Это уже немножко ретро. Бобер, нет, тоже ретро. Это уже все, это не то. Так, Хамай. Хамай тоже уже немножечко отошло, вот это мне кажется. Да, этот трек как-то прошел, прозвучал, но, по-моему, это уже немножко тоже немножко старенькое, нет? Че, нет сейчас прям? Молодежь сейчас слушает по полям, синий трактор едет к нам. Да? У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Кто же песенку поет? Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Зеленский, правильно, Зеленский. По полям, синий трактор едет к нам, да? Да? А, ну, малыш, давай попробуй отгадать. Бе-бе-бе-бе-бе. Кая Калас, правильно, Кая Калас. Конечно, конечно, конечно. Срочно включи, пишет Александр Первый. Алексей подозрительно хорошо знает текст. Ну, я разные тексты хорошо знаю. Я и «Ясный мой свет» знаю тоже. Вот. И даже некоторые песни вот, Аллы Пугачевой могу наизусть. Что ж, пора Нэнси откапывать, получается. Браво, тоже неплохая группа. А Нэнси это которая... А кто пел? Дым... Сигарет с ментолом. Вот этот вот пьяный угар качает глаза. Ты смотришь другому. Нэнси, да, я все, я угадал. Скэтман Джон еще надо. Не, Скэтман Джон крутой мужик. Он заика. И он своей песней показывал, что можно бороться с этим, да, жить с этим, так сказать, не стесняться этого. И поэтому я его за эту тему уважаю вообще, уважаю. Он очень четко делал свое дело, я считаю. Этот Скэтман, этот Джон, он красавец, он своего рода воин в своем вопросе. Да, поэтому он молодец. По полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто? Алёшка, молодец, написал мне. Песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. И там, ку-ка-ка-ку-ри-ку, ку-ка-ка-ку-ри-ку-ку. Правильно, Макрон. Слушайте, это надо сделать, это будет абсолютный хит. Это будет супер-хит. А? Да, да, у молодежи слуха нет, такую бывает фигню слушает, а сегодняшний тренд — это раскрутка, пишет Андрей. Ой, да, Натали «Ветер с моря дул». Да, Натали что-то в какой-то момент, по-моему, куда-то бахнуло в зарубежье. Какие-то там песни вдруг стали слушать в зарубежом. Где, я не помню. Леня Агутин «На сиреневой луне». На сиреневой... Ты забудь обо мне. Не похоже, да? На сиреневой луне. Может... Похоже, не похоже? Нет, я просто не знаю. Никогда не пытался. Говорят, Варум, похоже, поет на Агутина. Может, только на мгновенье... Вот, уже ближе. Оставлять для меня только... Да, надо послушать. Я забыл уже, как это все. Да? И Ленин такой молодой. Так Ленин такой молодой, это...
Да что ж такое?
Ушел в спящий режим. Кто пел «Ленин такой молодой»? Наш уважаемый дончанин, донецкий наш, Иосиф Кобзон. Иосиф Кобзон пел песню про Ленина. Да, сейчас у молодежи еще пока нет, не в тренде она, а это вообще круто там.
небо утреннего стяг. В жизни важен первый шаг. Видишь, реют над страною ветры яростных атак. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту. И вновь продолжает с собой.
Ту-ту-ту-ту, только Борису Корчевнику не показывайте этот эфир.
И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой. И юный октябрь впереди.
И, ну, это вещь, да?
Мы трубим во все концы. Вы услышите или поверьте, ай, поверьте нам, отцы!
Вот, ох, вещь, кровь кипит, сразу видно, вот это вот революционное наше, понимаете? Вот сразу вспоминаются неуловимые мстители. Спасибо Киасаяну, конечно же, за это, отцу Киасаяну, это потрясающе. Немногие знают, да, что отец Тигран Киасаяна снимал фильм-то, вот из молодежи-то, наверное, не знают. Вообще-то, «Неуловимые мстители», наш вестерн, истерн, супер вещь, да? А там и «Русское поле» мы сегодня вспоминали из него, кстати. Ладно, вот. Агутин — это хоп-хей, босоногий мальчик. Хоп-хей, ла-ла-лей! Ну да, да, знаем. У Кадышевой жизнь, конечно, в детстве была, пишет Светлана. «Вставайте, люди русские», пишет Светлана. Ну это хором надо петь.
Когда «Вставайте, люди русские, на смертный бой, на страшный бой, вставайте, люди...»
И там уже, ну, когда хор, да?
«Почёт и честь».
А еще мне нравится из этого, ну, самая такая, знаете, патриотическая русская песня, мне кажется, это вот... сейчас я вам скажу. Вот «Вставайте, люди русские» — это вещь, согласен с вами полностью, это очень мощная штука. А, сейчас, сейчас... Нет, не «Я русский!» Нет, 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 это тоже вещь, но нет, другое. Сейчас я вспомню. Сейчас даже заменю на «сейчас» и вспомню. А, как же, «Священная война», да, «Священная война», да, но нет, нет, другая песня. «Старовая страна огромная», понятно, «Дубинушка», нет, не «Дубинушка» точно, «Дубинушка» — это такое революционное все вот это вот.
Это «Эх, Дубинушка, ухнем, да?» Сама пойдет.
Нет, «Полюшка-поле». «Полюшка-поле» хорошее. Нет, не то. Быстрее, быстрее, быстрее. Да как же могло из головы вылететь? По-моему, даже это в определенный момент в Российской империи гимном было практически. Как же, как же. Быстрее вспоминайте. «Время вперед» — нет. «Ось это оси» — нет. «Прощание славянки» — нет. «Боже, царя храни». «Боже, царя храни» — да, но нет. «Интернационал». «Интернационал», да, но нет. «30 секунд». «Варяг», «Глинка», «Глинка».
«Славься, славься, ты Русь моя!» Точно, господи, да, конечно. «Славься, ты русская наша земля!» Фух, наконец-то я вспомнил.
Вот эта вещь, «Славься», это просто, это всегда. Вот как только звучит... Все, и меня можно выносить по частям. Все, вот просто совочек смели вот так вот веничком, и все. Я прямо, меня разрывает на части. Только вот первый аккорд. Прям «Славь!» И все, и... Я все, я просыпался в этот момент. Сразу имейте в виду. Патриотическая песня. Но это же «Глинка», по-моему, и есть, да, если я не ошибаюсь? Или я ошибаюсь? «Всем хорошего шашлыка!» желает Александр Первый. «Да-да-да, это «Глинка», пишет Светлана, а я сразу вспоминаю. «Да-да-да-да-да, это «Кавказ!» Но это будет отдельный эфир когда-нибудь. Классно у нас сегодня получилось с вами. Не информативно, но зато настроенчески, правильно. Все, до понедельника и да пребудет с вами сила.